эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Летом граждане России проголосовали за поправки к Конституции и, похоже, забыли об этом. Рост цен, вторая волна эпидемии куда важнее. Между тем, за дело взялась рабочая группа Кремля, и скоро через Думу будут изменены сотни законов. На практике репрессивные органы уже стали использовать поправки для насаждения единомыслия в России. Чем всем гражданам угрожают новые законы, в том числе о Госсовете, Конституционном суде, правительстве, семье и браке и другие новации. У нас в студии политик и юрист Борис Надеждин. Добрый вечер, Борис Борисович.
Добрый вечер.
Политолог Сергей Цыпляев к нам подсоединится из Санкт-Петербурга. И позже обещал подключиться секретарь ЦК Компартии России, политолог Сергей Обухов. Борис Борисович, ну давайте начнем с самого процесса. Почему надо переделывать сотни законов, а то и создавать новые вот сейчас? Важнее дела нет?
Ну, давайте по порядку. Значит, в Думу, собственно говоря, внесены проекты конституционных законов двух о правительстве и о Конституционном суде. И это просто, ну, там как бы дополнения идут в связи с тем, что Конституция сильно поменяла порядок формирования правительства, там полномочия президента в связи с правительством. И в Конституцию вписали ряд там нововведений про Конституционный суд. Самое такое, близкое всем из которых, что он может принимать решения, а не исполнение решений межгосударственных органов, там, судов, в частности, и так далее, если они противоречат там, Конституции России. Кроме того, в Думу внесен совершенно новый закон о Госсовете, тоже следует из Конституции. Мы про него, надеюсь, отдельно поговорим.
А мы с него начнем.
Да,
вот
потому
сейчас.
Что, честно говоря, я давно не читал ничего подобного.
Но ваши коллеги тоже, вот Елена Лукьянова и другие, они в каком юридическом
если бы я, например, вот, ну, как преподаватель права, поручил бы студенту в качестве курсовой работы написать законопроект, а он бы мне вот это принес,
что?
Я бы его к экзаменам не допустил, конечно.
За что? За безграмотность?
По большому количеству юридических странностей. Мы про это поговорим. Вот. Но деваться некуда, это же все шрамы политической борьбы. Mm-hmm. Ну и, наконец, в Думу внесены несколько законов, меняющих кодексы, и один закон, который меняет 115 законов. Но это такая технологическая вещь. Просто в любом законе, в котором где-то упоминается, что международные договоры имеют приоритет, вот в это место в 115 законах вставляются слова. Это, конечно, да, но если межгосударственный орган там, или суд принял решение, которое противоречит, то Конституционный суд все это может отменить.
То есть на самом деле никакого приоритета международного права уже нет?
Но оно есть с точностью до решений на основании международного права, которые не понравятся Конституционному суду, так скажем.
Ну вот, давайте тогда начнем все-таки действительно с Госсовета, раз вы уже так, я бы сказал, возбуждены этим текстом. Итак, что же такое Госсовет? Вот некоторые считают, что это такой новый ЦК КПСС, такое вот слияние всех властей, пленум какой-то вроде бы, да, вот они все соберутся и будут единогласно голосовать за какое-нибудь постановление, которое, помните, были постановления Совета Министров, нет, ЦК КПСС, а Совета Министров СССР.
Тут есть один нюанс большой. Значит, что я могу сказать про закон о Госсовете? Я внимательно его изучил, он 14 октября внесен, не сомневаюсь, что будет принят. Там ведь история была такая. Когда шла дискуссия по поводу Конституции, и не было еще поправки Терешковой, и как-то была еще интрига, вот куда денется Владимир Владимирович после 24 года, одно из возможных мест назывался Госсовет. И именно ради этого, ради того, чтобы создать еще одно место, куда бы он мог эвакуироваться, была затеяна вся эта история. Но потом все пошло совсем просто. Поправка Терешковой напрямую говорит Владимир Владимирович, ради бога, еще сколько надо, раз, вот, изберетесь. И после этого выяснилось, что этот Госсовет – это такая пятая телега в колесе. И первое, что я заметил, прочтя этот закон, что это орган, который по должности возглавляется действующим президентом Российской Федерации. Следовательно, вот это уже не может быть место, которое возглавит Путин, когда он перестанет быть президентом. И после этого стало ясно, что уже как бы это никого особо не интересует. Это уже не та линия, как Назарбаев отошел, что-то возглавил и остается де-факто отцом нации. Да? Хотя де юре есть другой президент. И в этом смысле этот закон стал уже менее интересен. Второе, что меня поразило. Дело в том, что в Конституции одна из таких ключевых идеологических новых идей была введена понятие публичная власть, более точно, единая система публичной власти.
Угу. То есть это как бы подминает муниципальное в том числе?
Не только, не только, если б только. Теперь-то, когда мы прошли, там все еще интереснее. Дело в том, что есть некоторые проблемы у тех, кто сейчас корежит Конституцию. У нас в первой главе, в основах конституционного строя, четко сказаны две вещи. Во-первых, что у нас разделение властей действует, и органы законодательной, судебной, исполнительной власти, они самостоятельны. И во-вторых, действительно, совершенно верно, местное самоуправление отделено от государства. Но вот эта новая концепция публичной власти, и даже не просто публичной власти, а вот именно так, единая система публичной власти, она по замыслу вот тех, кто как бы Конституцию корежит, должна, во-первых, действительно подмять местное самоуправление. И в Конституции уже прямо написано, что органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти, 132-я статья. Угу. Вот, и прямо написано в Конституции, что органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления. Но, проще говоря, губернатор может назначать там глав городов, а президент глав столиц, там, ну, региональных центров. Но этого мало. Эта концепция, как вот сейчас вот смотришь, она еще и подминает разделение властей. Проще говоря, президент Российской Федерации наделяется не только вот таким общим утверждением, что он возглавляет и там и правительство, и де-факто судебную систему, назначает всех судей, в частности, вот сейчас
и
уже...
И курирует Следственный комитет, да, знает что вообще.
Но еще и единая система публичной власти, так написано, она как бы касается всех. И законодательную власть, и исполнительную, и... значит, судебную, и это вот единство его главе президент, который начальник
России. А разделение властей-то где?
Вот оно как бы осталось в первой главе Конституции, но уже на нем акцента нету. Я уж не говорю о том, что президент, знаете, так интересно, это вот если так почитать, что было изменено при Путине, президент Российской Федерации, я имею в виду как фигуру, как институт, он ползучим образом влез везде. В изначальном тексте Конституции написано, что Счетная палата чисто парламентская история. Потом закон о Счетной палате ввели, что по представлению президента назначается. Точно так же случилось, значит, с Конституционным судом, между прочим. До 2009 года председатель Конституционного суда избирался судьями. Мы сами знаем, как это происходило. Угу. Теперь он уже потом Конституционный закон внесли изменения, что Совет Федерации по представлению президента из числа судей. Сейчас мы отдельно поговорим, что если дойдем, что уже не из числа судей в поправке, которая сейчас есть. А отдельно может просто человек быть взять и назначен представителем Конституционного суда не из числа судей совсем. Ну, может, это и правильно, чтобы два раза не вставать. Вот. И, соответственно, дальше больше. У нас теперь президент назначает до 30, вообще говоря, парламентариев, то есть сенаторов. Ну, то есть изначально Совет Федерации как-то формировался, но из представителей только регионов. Потом туда ввели, что президент назначает сенаторов, по-моему, 12 их сначала было, а в последней редакции, внимание, 30 членов Верхней Палаты парламента российского назначаются президентом.
Но он, правда, никого еще не назначил.
Никого не назначил, но, наверное,
стесняется.
Я так думаю, раз 12 мало, а надо 30, значит, кто-то имеется в виду. Более того, 7 сенаторов назначаются пожизненно, пожизненно. То есть вот назначили и все. И более того, сам бывший президент тоже становится сенатором.
Медведев сразу сенатором становится или его назначить надо?
Хороший вопрос. Кстати, хороший вопрос. Хотя я думаю, он кандидат номер один на пожизненные сенаторы. Если не будет, опять президентом. Тут... Ну. Тут вопрос такой, что может быть,
скользкий,
видимо.
Скользкий, скользкий.
Нет, он точно, он один раз будет президентом, он по-любому может еще раз быть, по-любому.
Так а мы с вами не были президентами, можем и два раза избраться, правда?
Да, нет, мы не можем, нет.
Почему не можем?
Не можем.
Почему?
Никак. Наверняка есть активы и вид на жительство. Есть? Признайтесь.
Нет, нет.
Значит, можете.
Могу.
Я могу. Вот. Значит, это да. Тебя что-нибудь еще придумает? Вот, так. Короче говоря, резюмирую, чтобы так не говорить. В результате президент, вот как институт, ползучим образом влез во все как бы части как бы разделенных властей российских, да, то есть он сильно влияет, уже просто формирует часть парламента. Соответственно, он уже сейчас уже впрямую в Конституции руководит правительством, вот просто вот так вот. Там есть много нюансов, вот просто один штрих. Если в действующей редакции, точнее в той, что была до поправок Конституции, внимание, правительство России должно было действовать на основании федеральных законов, что правильно, и нормативных указов президента. Понимаете разницу, да? А сейчас оно действует на основании в том числе и поручений президента. То есть как бы уже нету такого, что президент должен издать нормативный указ, а просто он может поручить правительству, ну, это как-то, это даже это не акт
нормативный. Резолюцию.
Да, резолюцию. Вот, ну, как бы письмо написали президенту, он там исполнять. Вот
ну,
так.
Здорово.
Ну, не знаю, не уверен.
Слушайте, ну, вы увлечены. Давайте мы все-таки дадим Сергею Цыпляеву тоже высказаться. Вот что это действительно такое происходит? Вот как вы это понимаете? Это, наверное, такое правовое закрепление, я бы сказал, такого зрелого или, может, даже перезрелого авторитаризма, да?
Ну, прежде всего, я могу сказать, что все основные изменения были уже внесены в Конституцию, и поэтому сегодня мы имеем определенное законодательное оформление, приведение в соответствии законодательного массива тем тем изменениям, которые были сделаны в Конституции. Там закрепляются две центральные идеи, которые всегда у нас в голове сидят как ведущие, не то и довольно распространены. Это все должно быть единым и централизованным. И меня гораздо больше как раз беспокоит то, что расширены полномочия федерального центра по отношению к регионам, еще больше ограничены полномочия местного самоуправления, и, а уже внутри федерального центра, как мы видим, в основной объем полномочий зафиксирован у президента, хотя это уже было сделано в значительной степени и всей предыдущей законодательной деятельности. Теперь возвращаясь к тем темам, которые были затронуты, Государственный совет. Но это история, которая, в общем, была в значительной степени придумана политологами. Политологам всегда нужно что-то обсуждать. Это была вот такая хорошая грелка, которую можно было рвать как тузик. Я всегда спрашивал, зачем это президенту? Какой смысл этих действий? Вот переходить в Госсовет и так далее. Достаточно сделать одно движение, убрать два срока. Вот, и посмотрите, что делал Казахстан. Де-факто мы сделали то же самое. Вначале Назарбаев убрал два срока, а потом сказал, что нет, два срока возвращаются, но они не распространяются на первого президента. Вот по этой дороге мы и пошли. Поэтому разговоры про Госсоветы были, я еще раз говорю, таким приятным фантомом. После того, как это было в Конституции записано как совещательный орган при президенте, я вообще считаю, что обсуждение дальнейшего уже носит такой чисто, как я не знаю, там, интеллектуальный характер. За этим органом не закреплены никакие полномочия, кроме того, что он создается президентом. И это означает, что он играет против такого же, как Совет Безопасности. Де-факто мы понимаем, что в свое время был довольно сильный орган под названием Совет Федерации, который представлял из себя такой определенный бастион интересов регионов, куда входили губернаторы и председатели законодательных собраний. Совет Федерации был преобразован, ослаблен, и все губернаторы были переведены в Госсовет. Теперь эту красивую оболочку несколько, так сказать, подкрасили, сделали более солидной. Сказали, товарищи губернаторы, вы не просто в Госсовет входите, созданный указом, а вы входите в Госсовет, который зафиксирован в Конституции. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому разговоры о том, что из этого органа произойдет какой-то ЦК КПСС и еще чего-то, я думаю, что они ни на чем не основаны. Все полномочия остались в руках тех органов власти, которые там присутствуют. Несколько слов хочу сказать, где тоже, я думаю, палка перегибается и ужас нагнетаются. Все, что касается соотношения международных договоров и федеральных законов, это записано в основах конституционного строя, и это осталось неизменным. Если федеральный закон противоречит общепризнанным нормам международного права и тем договорам, которые заключила Российская Федерация, действует нормы и действует договор. И в этом ничего не изменилось. Была проблема, когда принимается решение, например, межгосударственного органа, ну, тоже Европейский суд по правам человека. И это решение противоречит, приходит в противоречие с Конституцией. Что в этой ситуации делать? Ни один орган государственной власти страны не имеет права принять решение, противоречащая Конституции. Ну, история известная, например, когда ЕСПЧ сказал, что у нас неправильная Конституция в том плане, что мы не допускаем, не даем права избирать и быть избранным, ну, по крайней мере, в части избирать, люди, которые находятся в местах заключения по приговору суда. А это у нас записано в правах и свободах человека и гражданина. Вот вам, пожалуйста, коллизия, которая раньше не разрешалась, вот теперь она разрешается подобным способом, и вообще я не представляю другого разрешения, как то, что должна быть действовать Конституция, а если нация считает, что ЕСПЧ прав, тогда надо менять Конституцию тем порядком, который предусмотрен. Вот в этом случае нам бы пришлось принимать новую Конституцию, потому что глава 2 неизменяемая. Это реальная проблема, которая разрешается. Я могу сказать, что тоже слегка преувеличены разговоры по поводу того, что вот президент там назначает судей Конституционного суда или снимает судей Конституционного суда. Это делает Совет Федерации. Это и раньше было и так. И то, что сейчас появился правильный механизм отставки конституционных судей, это тоже нормально, что это решает Совет Федерации, а не внутрикорпоративная структура.
Вот я думаю, что ваши рассуждения, они очень хороши теоретически для правового государства, не самодержавного. В самодержавном государстве и с существующими практиками все это, мне кажется, будет извращено, и мы увидим какие-то вещи закреплены на бумаге, а какие-то вещи, значит, вот они будут неформальными практиками регулироваться, хотя на бумаге, например, я не знаю, Борис Борисович, как вы восприняли замечательную поправку ваших друзей Крашенинникова и Клишеса о том, что судьи Конституционного суда будут лишены права оглашать свое особое мнение, да, как бы, когда они остаются в меньшинстве, все это в какой-то конвертик будет прятаться и будет тайной за семью печатями. То есть это фактически покушение на свободу, я думаю, что самовыражение, слово и информации на самом деле. И связывают их по рукам и ногам. Значит, этот новый состав из 11 человек.
Во-первых, из двух названных персонажей, друг мой, точно не Клишес. Крашенинников, да, Клишес нет. Не дружили никогда. Вот. С Крашенинниковым мы были в одной партии много лет и хорошо, общаемся. Да. Это просто насчет дружбы. Значит, теперь по поводу особых мнений. Тут история любопытная. Дело в том, что в первоначальной редакции закона о Конституционном суде, который, ну, был принят в 90-е годы, Конституционный закон, особое мнение публиковалось одновременно с решением Конституционного суда, ну, в российской газете, грубо говоря. То есть вот любая официальная публикация решения Конституционного суда, рядом особое мнение. И был довольно большой жанр, и много судей, которые постоянно его излагали. В 90-е годы это было по 3-4 особых мнения по важным делам. По тем делам, где я судился, а я вот судился в Конституционном суде, когда Путин отменил выборы губернаторов, там особых мнений было вообще много. Вот, по этим вопросам. Дальше. Потом постепенно как бы от этой идеи отказались. И в 2001 году, а публикация особого мнения была только в Вестнике Конституционного суда. То есть официальная публикация в российской газете, но особое мнение, да, но уже Вестник Конституционного суда, который, честно говоря, ну, мало кто читает, кроме специалистов.
Ну, ничего, ничего. Когда сейчас интересно особое мнение, да, то его цитируют
сейчас,
и так
подождите,
далее.
Вот сейчас давайте точно скажем. Сейчас в той редакции, которая внесена, особое мнение остается. Но только местом его публикации является сайт Конституционного суда.
Это в той вот редакции. Но следующая редакции, это, да, поправка, чтобы вообще его не было.
Нет, особое мнение остается, там другое. Там судья не может комментировать и критиковать решение Конституционного суда. Вот это
но
запрещено.
Заткнуть рот, понятно.
А особое мнение, оно остается, и вестники, в смысле, на сайте его можно будет прочесть. Но, подчеркну, особое мнение членов Конституционного суда стали редкостью, судей Конституционного суда. Последняя история – это особое мнение судьи Ароновского по поводу правопреемства СССР. И судья Ароновский был единственный судья действующий, который взял больничный, когда рассматривалась
ну да,
поправки.
Воздержался.
Я почему-то думаю, что он не войдет в число тех 11,
ну, которые останутся. Ну, есть и другие кандидаты, вот. Но
я,
не будем опережать.
Можно я вернусь к закону о Госсовете? Я же обещал рассказать, что там удивительного. Коротко. И почему бы я студенту 2 поставил? Первое. Самое удивительное, что в законе о Госсовете оказалась статья 2, которая называется «Единая система публичной власти». Проще говоря, казалось бы, предмет закона о Госсовете – это Госсовет как таковой, но оказалось, что в этот весьма узкий, казалось бы, закон вставлена вот та самая абсолютно новая конструкция публичной власти единой системы, как вот часть этого закона. То есть это странно довольно.
Чему вы, собственно, удивляетесь, если поправки в Конституцию, не имеющие никакого отношения к федерализму,
да,
были засунуты
все, да,
в главу федерализма?
Больше некуда было сунуть.
Некуда было, да.
Поскольку,
вот жульничество
поскольку
прямое.
Президент не велел трогать первую и вторую главы, пришлось засунуть в третью. И у нас теперь к вопросам федеративного устройства относятся там идеалы, вера в Бога, там
приоритет
СССР, русский язык, брак мужчины и женщины и много чего еще удивительного для третьей главы. Дальше. И вот самая большая загадка в Госсовете – это следующее. Там упоминается постоянно заседание Госсовета, упоминается кворум, да, большинство членов, описано, кто входит в Госсовет. То есть это как бы орган, состав которого известен, ряд людей включается по должности туда, президент возглавляет, представители палат парламента, руководитель администрации, губернаторы все, ну, я упрощаю терминологию, могут войти даже представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, но загадка в другом. Везде по тексту упоминаются некоторые решения Государственного Совета. Но нигде в тексте, я внимательно искал, я думал, может, что-то я не понимаю, это я подсказываю Крашенинникову и Клишесу, возможно, они учтут это, нигде не сказано, как вообще принимаются решения Госсовета. Они как принимаются? Как в Политбюро? Там же голосование было. Помните, там, а товарищ Молотов воздержался там, и так далее. Либо они принимаются как-то иначе. То есть удивительно.
Консенсусом.
Я не знаю, там этого не написано. Там написано
вставанием,
буквально...
бурными аплодисментами.
Там написано,
ну как еще,
решение Госсовета,
на
статья 14, оформляются там, подписью президента Российской Федерации.
А можно еще понять, а какой статус у этих решений? Они выше закона или они или указы?
Нет, секундочку. Госсовет никаких публично значимых решений не принимает вообще. Он, и мы уже сказали, что после того, как его возглавил президент, то идея, что это место эвакуации бывшего президента уже не работает.
Хорошо, тогда это что?
Он готовит предложение. Он готовит предложение.
Но так еще решение раз, же это не
вопрос.
Предложение.
Постой, я такой человек вот въедливый. Если есть орган, у которого есть понятие заседания и кворум, и есть понятие решения, принятые на заседание, то почему не написано, они как принимаются? Поднятием рук, там, не знаю, аккламации. Президент выступил, все аплодируют, значит, принято. А что, и дальше я не понимаю, что произойдет, если президент говорит, я считаю, нужно сделать то-то и то-то. Например, какой-то законопроект. А выступает там 10 человек, все говорят, нет, этого не надо делать.
Вы можете себе представить такую картину в современной России?
Подождите, на заседаниях Политбюро это было сплошь и рядом. Вы будете смеяться. Было много ситуаций,
вы
когда...
Вы можете представить современного губернатора, который критикует предложение
современного...
президента?
Подождите, вот еще раз. Казалось бы, мы создаем некий институт.
Но не мы, они создают.
Государство создает. Упоминаются некие решения, да, должен быть, значит, механизм их принятия. Да как происходит? Единогласно, они голосуют, или решение президента...
Да вы не волнуйтесь, ногами проголосуют, в конце концов. Ну, хорошо. Давайте Сергею Цыпляеву дадим слово тоже. По-моему, мы не договорили о Конституционном суде. Вот Конституционный суд в новом, так сказать, его режиме участия в государственной жизни, это вообще такой ничтожный орган, который будет все одобрять. Ну, вот мы можем себе представить, что он будет переформирован, 11 человек, там чисточка такая пройдет, и вот они должны будут принимать судьбоносные решения. Вы можете представить себе, что новый Конституционный суд примет какое-нибудь решение, но противоречащее курсу, как говорили, партии и правительства?
Давайте скажем так, это не вопрос о полномочиях. Если сегодня человек непредвзятый прочитает Конституцию, не зная наших реалий, то он скажет, что главное полномочие у Федерального собрания. Тот, кто принимает законы и кто принимает бюджет, обладает основной властью. Но только люди, которые там сидят, не хотят и не могут этим пользоваться. То же самое касается Конституционного суда. У него колоссальные полномочия, и он может принимать решения. И вопрос опять о том человеческом материале, который там будет находиться. И это вся та проблема, с которой мы будем постоянно сталкиваться, что вы не сможете сделать фокус барона Мюнхгаузена и с помощью красивых юридических формулировок создать из людей верноподданных истинных республиканцев, борцов за идеалы свободы и демократии. Вот это та проблема, с которой мы сталкиваемся. Тоже Конституционный суд уже давно потерял невинность, когда он вначале принял решение о том, что парламент региональный не имеет права наделять властью глав субъектов, да, а потом поменял свое решение на противоположное, что, вообще-то говоря, для Конституционного суда совершенно неприемлемо. И вот с этим мы с вами будем сталкиваться постоянно, что, конечно, мы должны строить модели, отталкиваясь от того уровня политической культуры, который у нас есть, но работая, конечно же, немножко на вырост. И поэтому вот просто, скажем, понимать, что мы сейчас все отдадим в руки судей или все отдадим в руки парламента, это очень часто оказывается неработающим. Я напомню главный демократический лозунг, который звучал в 90-е годы, 89-90-е, «Вся власть советом». И с этим лозунгом люди шли на выборы. А потом вдруг выяснилось, что в этот вариант «Вся власть советом» приводит к съезду народных депутатов российскому, которую потом пришлось выкуривать с помощью танков. Вот это, собственно говоря, лозунг «Вся власть советом». Поэтому надо строить более-менее правильную систему власти с полномочиями у исполнительной, у законодательной, у судебной и у главы государства, но принимая во внимание тот материал человеческий, который мы сегодня имеем и будем иметь довольно давно. Но строить надо правильно, не надеясь.
Ну, что, если мы сейчас-то что построено? Сейчас самодержавие построено-то фактически, вот снова с поправками и с законами, которые еще углубляют эти поправки в сторону авторитаризма.
Да, мы сейчас строим централизованное авторитарное государство, так как мы понимаем, все централизуем, все приводим, в основном собираем все полномочия в руках одного человека и, в общем, не очень понимаем, как надо действовать по-другому. И если даже послушать максимально продвинутых, так сказать, рафинированных демократов, то разговор идет только о том, что давайте мы плохого царя заменим на хорошего. А о том, что правильно развесить полномочия, к этому мы не готовы. Я еще раз говорю, что меня постоянно удручает жанр, который любят очень даже наши, так сказать, весьма продвинутые люди, это письма президенту. По любому поводу мы пишем президенту, не задавая вопросы, входит это в его полномочия или нет, мы ждем, чтобы он был диктатор.
Передаю реплику Бориса Борисовича Надеждина, а кому еще писать? Но сейчас у нас на связи Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, чуть не сказал ЦК КПСС, вот в прошлом депутат Государственной Думы и известный политолог. Сергей Павлович, что вы скажете о ситуации? Вот Компартии, ее фракции предстоит как-то определиться по отношению к пакету этих конституционных законов, который внесен в Думу. Есть определенность, как голосовать, как объяснять свою позицию избирателям?
Ну, нам вообще-то легче всего. Мы единственная парламентская партия, которая призвала на так называемом псевдоконституционном референдуме голосовать против президентского самовластия, ну или, если угодно, самодержавия. Поэтому решение было изначально по голосованию по Конституции, а сейчас, как говорится, уже пошла реализация вот этих вот принципов. Конечно, мы будем смотреть, как, что конкретно. Но окончательные решения будут приняты, в том числе завтра на заседании фракции. А сегодня я, по крайней мере, то, что я знаю, заключения экспертные, они все, ну скажем так, отрицательные, ну в разной степени отрицательные по тому пакету документов, которые представлены президентом. Напомню ключевое определение Геннадия Андреевича Зюганова. У нас бонапартистский режим, где у нынешнего президента полномочий больше, чем у египетского фараона, русского царя и советского генсека. То есть этим все и определяется, в том числе и наше отношение к тому, что вынесено было и на конституционный референдум, и тому, что сейчас выносится на обсуждение Государственной Думы. Конечно, есть нюансы, но это нужно смотреть по каждому законопроекту. Я же не буду вдаваться в подробности. Отношения негативные.
Хорошо. Ну вот Владимир Путин тут обратился к некоторым моментам. Я напомню, что во время референдума были даны, точнее даже голосование, все-таки это не референдум, а к этому голосованию были даны разнообразные социальные, так сказать, обещания. Но вот об одном он вспомнил.
В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%.
Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам.
Ну вот обещают, скажем, так сказать, заняться этими пенсиями. И там еще было поручение по поводу пенсии неработающим пенсионерам тоже подумать, что там, как им индексировать или не индексировать. Борис Борисович, как вы объясните, что вот эти вот государствообразующие законы идут приоритетом, а социальные всякие обещания, ну они там как-то где-то там замылились в глубине, так сказать, государственной системы?
Не, ну государственная система, безусловно, прекрасно понимают. То есть все люди, которые сидят в Кремле и в главе с Путиным, прекрасно понимают, что реальное значение для избирателей имеет как раз пенсии, а не вот эти нюансы Конституционного суда. Я вообще уже, можно я перестану быть юристом вот сейчас, а то я погряз в этих нюансах,
конечно,
а буду уже как политический деятель, там, депутат и так далее говорить. История простая. Значит, Конституция, которая действительно, ну, написана в другую эпоху, прямо скажем, да, в 93-м году, она перестала соответствовать реалиям политическим. То есть все прекрасно понимали, что да, там что-то местное самоуправление вроде как есть, разделение властей вроде как есть, а вообще есть вертикаль. И вся практика шла по этому. И сейчас происходит достаточно естественная вещь, но практически неизбежная, да. Это фиксирование реального политического режима в Конституции. Криво там сделали, косо там как-то, противоречия набрали кучу.
Но ну, побоялись сделали, сделали. Полностью Конституцию
сделали,
менять,
сделали.
Правда?
Ну, честнее было поменять первую главу и не мучиться. Но я всегда говорю, что мой закон о Конституционном собрании уже там 20 лет лежит, написан.
И слава берите, богу, не надо, не хорошо, надо нам да. никаких собраний Конституционных.
Теперь, что я хочу сказать. Дорогие товарищи, почему я скорее с каким-то, даже не знаю, не то что там юмором все это обсуждаю. Я особо не парюсь по поводу всех этих законов, потому что я хорошо помню, ну, давно на свете живу. Я хорошо помню 80-е годы. Если кто забыл, в Конституции СССР было прямо написано в 6-й статье, что руководящей направляющей силой советского общества является КПСС. Да?
Ну, люди вышли на улицу прямо, и перестала
да, и все,
она
да,
быть.
И все. Поэтому, дорогие товарищи начальники администрации президента, там, Дума и так далее, если вы всерьез думаете, что вот можно обеспечить вечную власть там, Путина и Единой России путем каких-то слов, написанных на бумаге, вы сильно ошибаетесь. Реальное значение для того, чтобы это можно было сделать, является просто высокий уровень доверия населения к Путину в первую очередь. И то, что вы делаете, является, увы, вот неизбежной расплатой за то, что единственный политик в стране, к которому есть доверие, это Путин. А ко всем остальным, включая партии,
падает.
Там, ну, падает, но еще...
Упало до 26,
я
поднялось до 33%. Сейчас
я
опять с эпидемией вниз
я
пойдет.
Я об этом говорю. Смотрите, в чем ужас. Вся стабильность держится на доверии к одному человеку. И казалось бы, если вы историю Родины изучали, да, там, СССР, там, что было и так далее, казалось бы, в этой ситуации надо наоборот укреплять те институты, укреплять парламент, укреплять независимость суда, имея в виду, что доверие к одному человеку не может длиться бесконечно по самым разным причинам.
Но вы же видите, вот. Что
вы
укрепляют.
Же, вот, что
вот по финансам же посмотреть, укрепляются силовые структуры, которые,
еще
кстати,
раз, вот
силовики подчиняются теперь напрямую
вот,
президенту.
Товарищи дорогие, вот еще раз. Вот есть пример братской Беларуси. Да?
Так, и что там?
Вот там, значит, народ возмутился, вышли там десятки тысяч на улицы.
И ходят до сих пор.
Да, Лукашенко кажется, что он там всех загнал с помощью ОМОНа, палок и так далее. Ничего
а потом
подобного.
Есть следственный изолятор.
Да, есть следственный изолятор. Вот я вам хочу сказать следующее. Ужас Беларуси в том, а там доведено это до еще более же страшной степени, что кроме Лукашенко нет никаких институтов государства. Там нету ни суда, там нету ни парламента, там ничего нет. И все зависит от Лукашенко. Он бедолага даже уйти не может в этой ситуации. Товарищи
может,
дорогие,
может.
Не надо то же самое в России делать. Если вы думаете, что вот можно на популярности Путина продержаться бесконечно долго и потом кому-то передать власть, и под это дело загнать все институты под президента, да, все, Конституционный суд, там, парламент, там, местное самоуправление,
все это сделано.
Вы могилу роетесь вот в стране и самим себе. Ну, опыт Советского Союза, изучите немножко.
Недовольство сосредоточится, по всей видимости, на одной фигуре, в конце
да,
концов.
И это подорвет государственность России. Потому что вот, что случилось в 91-м году, да? Рухнул стержень, а все остальное было декорациями. Вот, вот ответ, да?
Хорошо, а вот давайте Сергея Бухова спросим тоже, собственно. Устойчива ли эта система, которая, как объясняет нам Борис Надеждин, концентрируется на доверии к одному человеку? Я бы, правда, добавил к этому все-таки силовую вертикаль, которая, так сказать, вот она тоже, правда, одному человеку подчиняется, но, тем не менее, живет по своим законам и там перемалывает всяких диссидентов, оппозиционеров там, и правых, и левых, разнообразных.
Ну, у нас все-таки режим гибридный, да, он и авторитаризм с элементами представительной демократии, которые все больше и больше, как там у Владимира Ильича Ленина, значит, как там, самодержавие, обитое досками парламентаризма. Ну, вот у нас примерно тоже самодержавие, рюшечками всяческими, демократическими, ушитое, обвитое. Так далее. Так что здесь все понятно. Я уверен, что нынешняя система не наследуется, нынешний режим тоже не наследуется. Все делается по принципу «нам бы ночь простоять, да день продержаться». И все эти, собственно, новации, вся стратегия власти, она связана с этим. Поэтому, как говорится, будет день, они будут думать, придумывать что-то другое. Будет ночь, они в зависимости от ситуации будут тоже думать что-то другое. Пока вот такая конструкция. Вечный Владимир Владимирович, он же сам себе наследник, он же и преемник, поэтому вот пока мы живем с вами в этой парадигме. И никуда, к сожалению, нам не деться, это печально. Я разделяю пафос Надеждина про институты, и как политолог, и в том числе и как коммунист, считаю, что да, в обществе должны работать институты. При советской власти, кроме КПСС, институты все-таки тоже работали. И, кстати, предыдущий коллега, который выступал, да, что пришлось выкуривать танками депутатов. Ну, танками депутатов пришлось выкуривать после того, как замахнулись на Чубайса и на приватизацию святое, поэтому здесь тоже все понятно. Ну, это тоже признак демократизма. Да? Наша танковая конституция, а теперь у нас супертанковая конституция. Все это будет жить, пока будет жить Владимир Владимирович, как там долгие многое лето, ему человеческое, мы все здравия желаем. Но что будет со страной и что будет с Родиной и с нами, мы все понимаем, что все это не унаследуется. И как только какой-то сбой в единственном работающем институте, имеется в виду президентского самовластия, тут же все рассыпется в одно мгновение. Я здесь никаких иллюзий не строю. Печально, это будет очень тяжело для всей страны.
Сергей Павлович, а как вы все-таки воспринимаете с марксистских ваших позиций события в Хабаровске? Там поводом стала отставка, арест губернатора, но сейчас это движение как-то так живет своей интересной жизнью. По-моему, уже 100 дней, так сказать, люди выходят, что-то требуют, лозунги у них, так сказать, меняются. Как ваша партия это все видит?
Значит, ну если вы видите, как там фургал под красными знаменами сейчас ситуация. То есть первоначально это оскорбленное чувство граждан, вроде бы якобы популярный губернатор, который в них не вяжется с теми обвинениями. То есть сначала вот это вот чувство унижения и оскорбления несправедливости. А дальше мы имеем весь набор, процесс социализируется в плане социальных лозунгов и политизируется. Мы видим, это уже, по сути дела, антипрезидентский протест. Поэтому, да, это не захватывает, ну скажем так, многосоттысячные массы. Но, согласитесь, 2-3 тысячи 100 дней – это для региона очень большой уровень протестных действий. Партия, ну скажем так, ведет свою протестную деятельность. Я понимаю, что катализатором стал раскол кланов, в том числе и правящих, но никуда от этого не деться. Коммунисты будут также играть и на межклановых, и на межимпериалистических противоречиях. Поэтому здесь ничего нового нет. Поэтому хорошо. Общедемократические требования мы поддерживаем.
Спасибо, Сергей Павлович Бухов с нами, секретарь ЦК КПРФ. Я к Сергею Цыпляеву тоже обращусь, потому что действительно вопрос интересный. Вот насколько устойчива эта система, которая проходит, ну, такой этап, скажем так, правового реформирования, закрепления своего, в кавычках, успеха после голосования по Конституции.
Она, конечно, неустойчива, но проблема не в единоличной власти и том, что никто не меняется. В коммунистической партии там генсеки менялись, а страна, тем не менее, развалилась. И я могу сказать, что вот мой опыт народного депутата СССР, члена Верховного Совета СССР, показал, что от общедемократической повестки мы довольно быстро пришли к вопросу о распределении полномочий между союзным центром и республиками. И эта проблема через какое-то время стала центральной. И вот сейчас главная опять проблема, которая меня больше всего беспокоит, это федерализм. Это то, что мы невероятно централизуем все полномочия в едином нашем федеральном центре, а уж как там они распределены между органами, с точки зрения регионов, это не так принципиально. Если мы посмотрим на судьбу демократии, как она возникала в Великобритании, то там возник удивительный вот такой вот ситуация противостояния королевской власти и региональных баронов. И вот этот баланс никто не смог свалить. Я вообще считаю, что единственное сегодня в состоянии двигать дело в сторону установления относительно демократического режима в стране, это региональные элиты. Вот этот вот интерес региональных и центральных элит и их борьба позволит заняться самоограничением властей. И поэтому то, что вот Конституция ограничивается опять полномочия регионов, уменьшается власть местного самоуправления, и все стягивается в федеральный центр, вот это является главной угрозой стабильности режима, вот это нам показывает Хабаровск, и вот этот урок Советского Союза, к сожалению, не освоен, и урок Российской империи, когда мы считаем, что надо все централизовать и унифицировать. Единое централизованное нам кажется лучше, чем разнообразное децентрализованная. Вот здесь находится основная угроза режиму. Он не чувствует разнообразия страны, он не соответствует этому разнообразию, а поэтому решения оказываются неправильными, неэффективными, а часто ошибочными. Вот это, мне кажется, гораздо более фундаментальная проблема, нежели чем детали устройства федеральной власти, там госсоветы, суды и так далее и тому подобное.
Ну, вы сказали слово унификация, оно, кстати говоря, значит, так переводится один термин немецкий, «Gleichschaltung». Этим занимались национал-социалисты как раз после взятия власти. Вот они там тоже федерализм уничтожали, там университеты, так сказать, унифицировали и лишали, так сказать, многих функций, там разные органы, которые существовали в республике. Я хотел вас спросить, как, я так понимаю, уже бывшего сотрудника РАНХИКС, собственно, как вы оцениваете вот этот запрос прокуратуры, который был направлен в университеты, в том числе и ваш бывший вуз, с такой характерной стилистики? Не ведется ли там подрывная работа с иностранным участием против нынешних государственных устоев? Причем, ну, в качестве подрывной работы один из примеров, например, сбор информации о нарушениях на выборах.
И подготовка наблюдателей.
Да, и подготовка наблюдателей, Борис Борисович мне подсказал.
Особо трогательно.
Да. Я могу сказать, что страна переживает фазу реставрации после революции, и очень многое, включая и власти, да и граждан, хотят сделать все так, как было в Советском Союзе. И вот на уровне воспроизводства этой модели мы и живем, что народ должен одобрять и поддерживать. Сама мысль о том, что кто-то может бороться за власть, является криминалом. Если посмотреть в этот список претензий, которые заявлены, что является сегодня недопустимым? Наблюдение, критика власти и идея смены власти. Но это, извините, является основными элементами конкурентной политической системы. Как вы можете себе представлять выборы без критики действующей власти? То есть по существу мы понимаем, что вот эта идея, опять же, борьбы с разнообразным мнением, борьбы с разнообразными идеями, подходами, она характерна, то и проявляется вот и в этом. Причем вот эта мысль, что все должно быть одинаково и совершенно, как говорится, в одном русле, она была характерна и для царской России, и для советской действительности. И мы снова возвращаемся в привычную колею, и при этом изумляемся вот всем этим вещам. Ну так все узнаваемо, как говорится, добро пожаловать в привычную нашу действительность.
Да, ну вот госпожа Яровая, между прочим, она, так сказать, внесла там какой-то очередной свой законопроект, запрещающий клеветать Советский Союз во время Второй мировой войны. Примут, наверное, быстренько тоже, да?
А, да, в этом замечательном законопроекте Ирины Анатольевны очередном, там есть две свежих таких идеи. Первое, как раз это фактически запрещается исторические дискуссии. То есть, вот, грубо говоря, в конечной точке этого пути должно быть примерно следующее. Вот нельзя там ругать Советский Союз, а также Сталина, Ленина. И так просто нельзя ругать, и все. Вот если ты ругаешь, значит, ты все, враг.
Так ты 5 лет
получишь. К этому все идет, да. А вторая идея там еще интереснее. Она более, мне кажется, имеет прикладное значение важное. А именно, вот буквально полгода назад Государственная Дума приняла такой закон, который запрещает участие в выборах любых, даже вот местного депутата. Вот я в Долгопрудном, например, разбирался, да, людям, которые там привлечены к уголовной ответственности и страшно расширили список статей.
Ну, например, вы два раза нарушили там законодательство о митингах.
Я к чему клоню-то? Это замечательная статья, о которой идет речь, тоже в этом списке. А расширение заключается не только в том, что нельзя там критиковать правильный взгляд на историю, но еще не раньше-то признаком преступления было то, что вы СМИ используете. А теперь добавлено, что нельзя в блогах, в соцсетях. Mm-hmm. Это что означает?
Как вы понимаете,
я не знаю, условный Надеждин за последние там 15 лет такого понаписал у себя в Фейсбуке и так далее, что придраться можно. Ну, я не сомневаюсь, что если читать вот все комментарии, которые пишут какие-то там политические деятели вроде меня, можно что-то найти про историю особенно. Про Сталина уж столько всего. И вот. И после этого вы просто элементарно, вы даже вас не надо сажать. Просто вы как бы проходите как обвиняемый, вас говорят, ну иди, оставайся на свободе. Только в выборах вы уже участвовать не можете. По всей вероятности, это делается для того, чтобы в 2021 году, когда выборы в Госдуму будут, чтобы не париться вот со всем этим там, ну, подписи там рубить. В Москве, помните, в прошлом году были большие митинги, когда зарубили кандидатов. Все гораздо проще. Вот сейчас Юлию Галямину, да, там привлекают к ответственности.
Ну вот суд вот-вот начинается.
Да? В чем смысл мероприятия? В том, чтобы Юлия Галямина больше никогда ни в каких выборах не участвовала. И не надо париться там. Какие-то подписи, скандалы. Зачем? И даже так сажать не надо. Просто отпустят, скажешь, мы тебя отпускаем. Но судим,
штраф,
что у тебя есть.
Там
и
10 тысяч. 100 тысяч.
Даже не надо наказания никакого.
Как не надо? Ну, судимость должна быть.
Подождите.
Для того, чтобы не допустили к выборам.
Хорошо, признать виновным и освободить от наказания. Может такое быть? Может. Идите, гуляйте на свободе.
Вы какой-то гуманист просто. Мне кажется, да, что вот сейчас только что человека на 5 лет посадили за оправдание терроризма, там что-то он там сказал
вот
по поводу Архангельского взрыва.
Поэтому закон вот Ирины Анатольевны Яровой очередной, он имеет вполне конкретный прикладной смысл. Смысл простой. Чтобы можно было человека просто убрать, причем без крови, без шума, без пыли, он на свободе, он работает, он даже может выступать на радио «Свобода», только в выборах участвовать не может.
Ну, то есть вы считаете, что, условно говоря, у господ Кириенко и Ярина в администрации президента сидит такой штаб по придумыванию вот всяких гадостей, значит, как чтобы затруднить нормальную работу и деятельность там оппозиции, депутатов там. Ну, я понимаю, что не они травили Навального, ой, да, Господи, какие-то другие люди. Но под санкции-то они попали, мне кажется, заслуженно. Заслуженно или нет попали?
Я не готов комментировать санкции по поводу Сергея Леновича, учитывая, да, что он мой начальник бывший и так далее.
То есть вы к нему еще доброжелательно относитесь?
Ну, слушайте, ей все-таки обязывает общее прошлое, пролитая кровь. Вот, я другое хочу сказать. Я опять обращаюсь и к Сергею Леновичу, и ко всем кремлевским начальникам. Дорогие товарищи, друзья, если вы думаете, что с помощью вот таких технических мероприятий, как то тут дырку поставили, там, тут забор поставили и так далее, вы можете реально удержаться у власти в ситуации, когда народу это все надоело, вы сильно ошибаетесь. Это уже проходили все. Это вот Советский Союз проходил. Сейчас это Лукашенко проходит вот на наших глазах.
Но да? Они-то считают, что и это исключение, а они создают новые правила игры.
Чтобы, понимаете, вот смотрите, долгосрочная политическая стабильность в современных обществах, в 21 веке, да, когда десятки миллионов людей образованы там в интернете, масса источников информации, она достигается не запретом и ужесточением, она достигается включением, в том числе инакомыслящих, не таких, как вот вы, «Единая Россия», к принятию решений, там, в парламенте пусть они будут. Пусть в парламенте будет Галямина, там, Яшин.
Ну, так
там,
вот, Обухов, точнее, его товарищи есть же в парламенте. Коммунисты есть, эсеры есть, да. Жириновский есть, кричит. Значит, вот есть такой специфический
невозможно долгосрочно обеспечивать политическую стабильность в современном мире, в такой образованной стране, как Россия, с историей такой
да
понятной.
20 лет
да?
Вот держится.
Долго нельзя, к сожалению, путем ведения и поддержания единомыслия. Должна быть дискуссия, должна быть оппозиция, актуально принимать участие в выработке решений там, и так далее. Тогда будет стабильность, тогда будет все нормально, и тогда не будет проблемы, что вот Путин не может уйти, потому что если он уходит, все разваливается. Вот, так, вот такой проблемы не должно быть в 21 веке.
Но он же не хочет уходить.
Я, кстати, думаю, что он очень уже давно бы ушел с удовольствием. Потому что человек уже работает столько лет на одном месте. Просто тяжело психологически, понимаете?
Ничего, верит в себя, в свою
миссию.
Слушайте,
когда он выступает, вот на него иногда вот смотришь, это прямая линия, да? И просто в его глазах читается какой-то... Не то что... Не ужас, он как бы сильный человек, да. Но такое некое изумление. Вот доколе я 20 лет буду каждый раз говорить... И заниматься проблемами, что вот в деревне такой-то канализация не работает. Или вот в городе таком-то яма на дороге. И вот я строю государство российское, и вот уже 20 лет я занимаюсь этой проблемой. Яма на дороге, и без меня ничего не происходит.
И еще будет заниматься, потому что такая система, что за все отвечает
ну, вот
один человек.
Говорю,
ну,
да.
Когда-нибудь ненависть народная сконцентрируется
Владимир
на этом человеке.
Владимир Владимирович, честно говоря, просто ну, жалко. Он, в принципе...
Это вам жалко.
Ну, я не
а
знаю.
Другим, наверное,
у него тяжелая ситуация.
Всяко бывает.
Он сделал систему, которая без него не может нормально работать, и он не может как бы выйти. Нет простого решения. Нет
да
простого
и
решения.
Сложного, скорее всего, нет. Хорошо, давайте мы все-таки народ послушаем, что он там думает о своем голосовании недавнем.
Какие изменения внесены в Конституцию?
Продление президента, насколько знаю. Российской Федерации.
Толковых там ничего нет. Для улучшения жизни, по-моему, ничего нет.
Там индексация пенсий, что-то про детские выплаты. Из главных инноваций это запрет на отчуждение территорий российских. Вот. Также было еще что-то о примате российского закона над международными законами.
Что касается президентских сроков. Вот. И, наверное, в принципе, это самое... Вопиющее изменение, которое больше всем запомнилось, да?
Срок президентский, по-моему, да, добавлен.
Не будет никаких браков в однополых, целостной страны, ненарушаемый русский язык, наше национальное достояние.
Там были строки о том, что мы единая неделимая Россия. Плюс там были строки о том, что каждая национальность ценна для страны.
Если я не ошибаюсь, что-то касательно нетрадиционных пар, обнуление нашего президента и какие-то еще мелочи, к сожалению, я не в курсе.
Товарищ президент обнулил свои сроки. Это единственное, что я помню.
Ну вот, каково самое важное изменение Конституции, мы спрашивали в интернете, и 87% это обнуление сроков Путина. В уличном опросе, собственно, оно тоже лидирует. На втором месте, правда, по-моему, нетрадиционные браки, так хитро запрещенные теперь. Сергей Цепляев, вопрос. Так что, ничего сделать невозможно? Вот так обнуленно и будет жить Россия?
Да нет, почему невозможно? Я считаю, что очень многие народы прошли дорогу и смогли построить достаточно хорошие республики. Вот у немцев очень тяжело проходило, их вообще всем миром дважды учили это делать. Я надеюсь, мы проще эту дорогу пройдем. А во-вторых, у нас есть хорошие традиции, у нас есть новгородский опыт, у нас есть псковский опыт, республиканский опыт, на которого просто надо опираться. Тоже наступил момент, когда ордынская Москва победила самоуправляемый Новгород, и, к сожалению, вот дальше мы из этой ордынской традиции не можем вылезти. Я думаю, что нам придется очень сильно поменять свою культуру.
Вы-то как, оптимист?
Я всегда оптимист, потому что, ну, я так скажу, то есть вот я надеюсь, что когда мы будем выходить вот из этой вертикали, когда все это будет как бы, ну, не хочется сказать, разрушаться,
опытом.
Все-таки не будет катастрофы масштаба 91-го года. Я надеюсь,
да
все-таки,
не пугайте
вы нас. Я надеюсь, что российский народ как-то выйдет на такую магистральную дорогу нормальной демократии, разделения властей, федерализма и всего, что вообще осталось у нас в первой главе Конституции.
Да, выйдет, как
хорошего,
в Минске, Хабаровске.
Выйдет без каких-то ужасных катаклизмов. И я все-таки уверен, что вот я опять призываю наше начальство как-то исторический опыт изучить и слишком гайки не затягивать и вертикально не выстраивать. Хуже будет.
Хорошо, я благодарю Борис Надеждина, Сергея Обухова, Сергея Цыпляева вел эту передачу, Михаил Соколов. Мы видели сегодня, как меняется государственное устройство России в связи с тем, что вы сходили или не сходили на так называемое голосование. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и заработке.